Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня в прямом эфире – историк Никита Соколов. Добрый вечер, Никита.
Добрый вечер.
Редактор журнала «Отечественные записки». Вот такой сухарь-историк, да, в глубины, в руины, да, в пыль веков.
Ой, я не только что
сухой историк, а провокация для начала.
По образованию вовсе архивная крыса, я архивный институт кончил.
Ну вот, вот. То есть, так, туда в глубину. Из этой глубины Никита Соколов иногда выныривает, чтобы написать совершенно поразительные тексты. Значит, например, на сайте ежи.ру я прочел текст, собственно, после которого я и окончательно решил пригласить Никиту Соколова в наш эфир. О связи пыточной системы со строительством вертикали. Вот такой исторический обзор пыток на Руси. Я с этой стороны на проблему никогда не смотрел, она мне показалась очень убедительной. Этот угол зрения, этот взгляд показался очень убедительным. Вот давайте про это поговорим. Что, прям вот такая причинно-следственная связь?
Ну, а что здесь, собственно, удивительного? Ведь самодержавие, оно наше все, как нас убеждает традиционная историческая схема, она же связана со многими атрибутами и институтами, которые вовсе с ним иногда не ассоциируются. Ну вот спросить любого, даже и образованного человека, что такое самодержавие, он скажет, что неограниченная политическая власть. Но ведь неограниченная политическая власть, она влечет за собой массу социальных следствий. А в частности, это для России означало отсутствие судебной системы в подлинном смысле этого слова, о чем, собственно, я написал на «Гранях». Отсутствие суда. В древности у нас был суд.
Вот.
В древности у нас был нормальный суд.
С этого места поподробнее. Значит, у нас когда-то был нормальный суд. Вот давайте вот в те сказочные времена. Когда у нас был нормальный суд?
Когда у нас не было самодержавия.
А когда у нас не было самодержавия?
Самодержавие у нас очень недолго. Почему-то все считают, что оно у нас всегда.
Так.
Самодержавие у нас установилось только при Петре Великом. Исторически ничтожный срок. Вообще самодержавие это такой...
Секундочку, как при Петре Великом?
Окончательно только при Петре Великом.
Ну, Иван Васильевич в рамках какой системы строил вертикальку?
Иван Васильевич, с одной стороны, строил себе вертикальку в центре, а с другой стороны, все местное управление отдал местному самоуправлению, выбранным земским старостам, которые благополучно дожили до самого Петровского времени.
Ну, в общем, строго говоря, Владимир Владимирович, не будем сравнивать масштабы исторические, но, в общем, на территориях тоже все более-менее идет, как идет. Вертикалька-то кончается на Садовом кольце более-менее, ну, на МКАДе.
Нет, а если мы говорим о древности до самодержавия, ну, вот правильно говорить о становлении московской политической системы к концу 15 века. Как только там наметилось вот еще не полное самодержавие, но, по крайней мере, некоторые элементы появились единодержавия великого князя, так тут же система оказалась в кризисе. Это же мгновенно произошло. Вот только, как считается, при Иване III создана Московская Русь, Московское царство. Там берут формальную дату, 1480 год, освобождение от ордынской зависимости, номинальное уже к этому времени. Самодержится он, потому что он суверенный государь, никому не платящий дань. Только это и означало это слово тогда.
То есть
самодержец... Что он сам держит от себя, а не из-под кого-то.
А, то есть без крыши.
Без крыши, да, что никто его не крышует.
Без татарской крыши.
Без татарской крыши. Означало только это, не более того. Никакого самодержавия в более позднем смысле слова, что он монарх неограниченный, ничего такого в понятиях не было. На кого бы он опирался? Еще не созданы были те сословия, на которые могла бы эта власть так опереться.
Как выглядел суд в это время? Друзья?
Значит, суд выглядел... И только этот порядок и назывался судом. Угу. Во-первых, он был гласный, публичный. Он происходил на площади, в публичном месте. Во-вторых, и это самое главное, суд был прением сторон перед совершенно независимой властью, которая никак не имела в виду посредством суда куда-то что-то направить. Ведь до самого расцвета московского самодержавия власть смотрела на суд только как на доходную статью бюджета. И больше ничего.
Ну, суд сейчас доходная статья, но не
бюджет. Ну, совсем в другом смысле. Уже совсем в другом смысле. Вот. А так совершенно был нормальный европейский суд. Стороны припираются, равные стороны, равно свободные. припираются перед третьей стороной, которая судит по внутреннему убеждению, оценивает доказательства.
Были какие-то, как бы мы сейчас сказали, регламентирующие документы? Как-то это было записано о том, как должен протекать этот суд? Есть ли какие-то свидетельства о том, как протекал на самом деле?
Да, разумеется.
Расскажите. Вы там были.
Во-первых, мы имеем, когда мы говорим об этих эпохах, мы имеем дело с обществом, которое регламентирует только новые вещи. Оно живет обычаем, и поэтому, когда вот что-то новое сильно, тогда это писаный закон. А так это общество живет обычаем,
который... Потому что так жили деды и отцы.
Да, ну, и этот обычай тверже писаного закона.
Разумеется.
Он уважаем больше. Вот. Обычай суда хорошо описан, начиная со скандинавских саг.
Ну, нет, в скандинавских сагах...
В скандинавских сагах очень много написано про нашу Русь.
Да?
Конечно.
Ну, конечно.
Так а что, собственно?
Ну, понятно. Откуда пришли?
Откуда пришли. Ярослав Ереслеев из скандинавских саг очень там популярный персонаж.
Да?
Дочка его была замужем за норвежским викингом и была некоторое время норвежской королевой. Все ж тесно.
И там это описано подробнее. Собственно, там-то и есть письменные свидетельства, видимо, да?
Потом, когда процедура усложняется, она начинает подвергаться регламентации. Вот «Русская правда» — первые новации, собственно, Ярославова. Там, где вносятся в обычаи некоторые новшества, там появляется писанная «Русская правда». Потом
какие свидетельства о том, как это протекало на местности? Наверняка же все не было такой...
В летописях множество.
Благолепие такого. Вот какие-нибудь истории такого рода, самые выразительные. Навскидку ничего не
приходит. Навскидку так, боюсь, не скажу.
Ну, скажем так, самые конфликтные ситуации вокруг. То есть в чем состоял такой узловой конфликт?
Не описываются. Рутинный порядок не описывается.
Хорошо, поехали дальше.
Летописец не замечает рутины.
Ну, естественно, да. Он не
когда что-нибудь писать. Чрезвычайное, ну, да, тогда он пишет.
Ну, правильно, не описываем, как желтеет листва осенью, правильно.
Да, но тогда уже не суд. Тогда уже нарушение обычного порядка — это необычная судебная практика.
Так, в какой момент появляются вот эти все наши радости? Дыба, колесо, вот это все. Значит, ну, собственно, они не только наши, они к нам приходят европейские.
Не только наши, как элемент рутинного судебного процесса, они появляются, начиная с 16-го столетия. То есть, когда власть укрепляется...
При ком?
Ну, первые элементы можно найти в судебнике уже Ивана Третьего.
Да, то есть до Грозного, конечно.
Нет,
да.
Вот так появляется.
Третий, конечно.
Так появляется московское единое государство, так оно создает общерусский судебник. Вот на место судных грамот областных. Так создается общерусский судебник.
Вертикаль федеральная.
Как только образуется федеральная вертикаль к концу 15 века, так в нем тут же появляется государево дело сначала. И сначала по государевым делам только бывает розыск.
Государевы дела — это, ну, так сказать, то, что имеет отношение к заговору против власти, да, это такого.
Но поскольку это в средние века не различалось особо государя как носителя власти и власть как...
Ну, понятно, да. То есть,
метафизическое явление.
Нет, разумеется.
То, как бы это в одну было дуду. Там, умысел на здоровье государя.
Это есть, ну, понятно, разумеется.
Попорчив письменных государева титула.
А это все одно.
Это все одно. Магическим же образом можно испортить здоровье государя, неправильно написав его титул.
Да, я забыл. Извините. Так. И вот первый инструментарий, когда появляется, узаконенный.
А я даже думаю, что у нас и продолжается это. Вот почему-то в официальных бумагах президент пишет с большой буквы, видимо, как-то желая...
Если написать с маленькой,
то... Против правил русского языка.
Да, ну, разумеется. Ну, как-то так вот опасно написать с маленькой.
Даже администрацию президента пишут с большой буквы.
Вы знаете, на всякий случай, это я многократно встречал, это не касается не только государя. Просто считается это выражением уважения. Много не мало, знаете, это такое русское
лучше
выражение.
Лучше перебдеть, чем не добдеть.
Лучше с большой буквы все написать. Да. Так когда появляется первый зафиксированный пыточный инструментарий, легализованный, вот узаконенный? Так,
инструментарий появляется, разумеется, раньше, поскольку телесные наказания существовали. А вот этот инструментарий употребляться вместо суда начинает 16...
В процессе суда. Или вместо суда. Это разные вещи.
Вот это,
это следствие?
Вот ровно это надо понимать, что, собственно, судом на Руси до самого 18 века, грубо говоря, до 1716 года, назывался вот этот свободный суд с прением сторон. Но этот свободный суд постепенно утрачивал ведущее положение. И постепенно все новые и новые преступления, все новые и новые категории дел подлежали не суду, а государеву розыску. А вот государев розыск устроен совершенно иначе. Там нет сторон. Государственный чиновник не признает никаких сторон. Он сам и судья, и обвинитель, и защитник. В связи с этим гражданину отводится только роль доносителя в этой практике. Угу. Вот эта практика называется розыском. И что самое существенное, откуда, собственно, берется вся эта пыточная практика, как только вы эту систему выстраиваете, лишаете духовной автономии всех участников процесса, угу. то у вас теряется и возможность оценивать доказательства по внутреннему убеждению. И тогда законом вводится квалификация доказательств. Целая сильная классификация. Доказательства есть более совершенные, менее совершенные, совершенные на четверть.
Прям так вот...
Буквальным образом.
Они буквальным образом там пишутся.
И самое совершенное доказательство – это личное признание обвиняемого.
То есть до Андрея Януаревича, да, это как-то задолго.
Задолго, да. Понимаешь, он ничего нового в этом смысле не придумал.
Разумеется.
А личное признание, ну, как легче всего получить? Понятно, как легче всего получить.
Ну да, царица доказательств, значит, простым путем.
Так вот, только не надо себе воображать, что это царица доказательств всегда бывает, что это свидетельство дикости. В нашей, в ранние наши средневековья ничего такого не было.
Ну, мы так или иначе идем за Европой, мы отстаем от Европы, мы отстали и в этом. Там уже вовсю, значит, пытали, а мы еще нет. Мы отставали от Европы таким образом, получается, да?
Ну, в некотором смысле, да.
Ну, догнали и перегнали.
Сравните с инквизицией отставали.
Да, конечно, конечно, отставали. Ну, догнали. Постепенно этот государев розыск вытеснил обычный суд просто из практики.
Практически он вытеснил не только из всех дел по государственным преступлениям, но практически из уголовного следствия. Уголовный процесс тоже стал... уголовное преступление стало пониматься не как нарушение прав частного лица, а как нарушение общегосударственного порядка.
Вот
и это. Тогда преследователем становится не частное лицо, которое бережет свои интересы, а государство как таковое.
Да.
Чиновник выходит на первый план.
Со всеми вытекающими.
Все свидетели становятся подопытным объектом, из которых надо только вытянуть признание. И тогда вперед дыбыкнут.
Дыбыкнут. Мы что-нибудь привнесли в эту цивилизацию европейскую по этой части?
Нет.
Нет, все то же самое.
Нет. Русская пыточная система очень малоизощренная. Сравнительно с испанской инквизицией. Там...
Ничего себе, окнутики размоченные, зазубренные.
Нет, вот как бы номенклатура орудий очень невелика. Но нет таких всяких хитрых прибамбасов, типа испанских сапогов, типа раскаляемых всяких шлемов.
Ну, нет, по-простому по нашему.
Никакой экзотики нет. Вот. Но те, кто пробовал кнута...
Хотели в Испанию. Георгий из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, мы отстаем от Запада. Может быть, мы просто-напросто не пошли еще за Западом, и мы думаем, куда идти, на Восток, и уже двинуться за Западом. Потому что если мы отстаем от Запада, значит, у нас есть возможность строить те государственные институты, которые были построены на Западе на основе прецедента. А прецедентом являлись и междоусобные войны, и классовые войны в 19-м.
Георгий, мне непонятно, да, мне непонятно. Давайте вот послушаем мнение Никиты. Видимо, речь тут идет не о пытках, разумеется.
Нет, вопрос конечно. Более общий, да. И ответ будет более общий. Нельзя следовать за Западом. Я историк, не существует никакого следования за Западом. Нельзя ничего скопировать. Всякое общество живет и выращивает собственные институты. Да, оно на что-то смотрит. Да, люди преследуют разные цели. Разным людям нравятся разные вещи. Они их пробуют в собственной жизни. Но ничего скопировать нельзя. Вот нельзя сказать, что мы что-то делаем вслед за Западом. Потому что любые институты должны созреть.
Слушайте, ну, мне кажется, здесь терминологическая какая-то есть, не то что путаница, но вещь, нуждающаяся в уточнении.
Уточнение заключается в том, что Россия, Русь относится к культурному кругу европейскому, не азиатскому. Об этом спорить бессмысленно.
Как? Это вам ясно, тут об этом вовсю споры.
Минуточку, споров нету никаких.
Скифам и азиатам, если
да,
вы помните.
Идет чудовищная пропаганда всякими невежественными людьми, которые не опираются ни на что, кроме своего внутреннего самочувствия. Но они, может быть, и азиаты сами внутри себя, эти люди, которые это проповедуют. Но страна не по культурному обиходу, ни по каким другим параметрам не может быть в Азию зачислена. Секундочку. Типичная европейская страна.
Секундочку. Страна довольно большая. В ней есть, помимо Пашкова дома, там есть бог знает что, до оленеводов, там Чукотки, до натурального хозяйства, до...
Хороший аргумент, но вот как-то люди могут задуматься, почему она такая большая? Вот каким образом она сделалась вдруг такая большая?
Завоевали. Как все, впрочем.
А вот все по-разному это делали. Вот есть как бы несколько типов колонизации. Вот есть испанская, где они просто перемешиваются. И теперь пойди различи, кто в Латинской Америке, где там колонизаторы, а где бывшие индейцы. Есть англосаксонская, где индейцы оказываются в резервации, и где их там теперь пойди ищи. Вот. А русский мужик шел и таким образом проникал и делил ресурсы с коренным населением, что не возникало конфликта.
Ну да, там территория такого размера, что... Значит, не Люксембург, там конфликт территориальный был невозможен просто.
Нет, а просто это другой тип хозяйства и другие типы ресурсов. Как только русский мужик в своем наступлении, русский мужик земледелец. Он шел в те области, где люди жили охотой и рыболовством.
Ну, Ермак Тимофеевич не был большим земледельцем.
Ермак Тимофеевич совершенно отдельная история. Ермак Тимофеевич вообще отдельная история, особая.
Ну хорошо, уж какое сложилось, такое сложилось, да? Когда вы говорите европейский, я рад бы был в это поверить, да? Но что-то мне не очень верится, эмпирика моя собственная, вот я куда-то приезжаю, не очень Европа. Почему-то это задолго до Уральского хребта.
Нет, не очень Европа. С чем сравнить? Во-первых, и Европа очень разная.
Если мы говорим об системе координат, об основополагающих, о том, что впереди там права человека. Я сейчас говорю о современной Европе, которая выработала, там, спасибо Жан-Жаку, там, Руссо и товарищам, да, выработала какие-то приоритеты, да. Вот человек рождается свободным, да, как известно, да. Человек от рождения свободен. Вот государство позади человека, впереди права человека. Ну, по крайней мере, по идеологии, по реченому, да, эти вещи на Западе сплошь и рядом нарушаются, но не подвергаются в принципе сомнению, да, то, что впереди права человека. У нас интерес государства, государев по-прежнему впереди прав человека в значительной степени.
Значит, на мой взгляд, и это вот как раз моя любимая песня, если позволите, я коротко спою, ведь это говорят люди, которые воспитаны на некотором стереотипе родной истории. Которые считают, что вот история наша такая, и нам это естественно. Вот классический аргумент, однажды Жириновский обмолвился, что у нас ничего нельзя сделать противоестественным путем, а естественный путь для нас самодержавие. Вот даже если он вообще об этом не думает, сам не рефлексирует на этот счет, то это аргумент, рассчитанный на тех людей, которые историю учили в школе.
А где же еще?
Ну, да.
Не в институте же.
Потому что каждый, кто приходит в институт, ему тут же немедленно на истфак приходит человек, ему говорят, немедленно забудьте, что учили в школе. И начинает рассказывать совершенно другую историю. У нас же большинство сограждан наших, если и читало чего историческое после школы, то опять в духе этой классической схемы. Когда у нас было великое, могучее, единодержавное государство в глубокой древности, называлось Киевское, вы виноваты, уже не Киевское теперь. Теперь называется просто Древняя Русь.
Ага, она теперь не Киевская?
Нет, она теперь без локализации, просто Древняя Русь. Вот. Значит, было великое, могучее государство, правил там могучий князь, единый, самодержавный, и объединял все это пространство. Потом князей расплодилось множество, они, дураки, затеяли всякие усобицы и разнесли это великое могучее государство на удельные лоскуты.
И потом?
Настали страшные народные бедствия от этого разнесения на лоскуты. Народ начал страшно страдать.
Одно из бедствий Новгородской вечи, в частности.
Да, бузить на Новгородском вече. И так ужасно народ, значит, ослабел, что даже поддался монгольскому владычеству, не было сил сопротивляться, установилась откуда-то с неба страшная монгольская ига. Вот, наступили чудовищные бедствия. И тут московские князья ежовые рукавицы всех собрали.
И стало хорошо.
Более. И стало хорошо. И открылись радужные виды на будущее.
Вы мне напомнили школьную программу. Теперь говорите, что теперь в институтах рассказывают.
Вот. Значит, вся эта конструкция, изобретенная в свое время Николаем Михайловичем Карамзиным, для нужд имперской православной пропаганды, совершенно не имеет никакой опоры в исторических источниках. И вообще никак не соотносится с историей. Древняя Русь не была единым государством. Князь не был в Древней Руси единой политической властью. Там были три политические института, чрезвычайно мощные. которые балансировали и боролись, и в их борьбе довольно сложные возникали коллизии. Это, ну да, князь, разумеется, он один из элементов, но не ведущий далеко. Боярство. Князь бессилен без думы, дружины, он не существует. Это отдельная сила со своими интересами. А главное, что всегда есть городовая волость, которая, местная, собственно, да, есть главный, самый мощный политический институт, представленный своим вечем. Вече было везде. Вот это главное, может быть, новшество.
То есть не только в Новгороде?
Не только в Новгороде. Вече был везде. Просто назывался другим словом. Вот. И князь не мог сесть на престол, не порядившись свечем, не заключив ряда договора. Uh-huh. А в случае нарушения этого ряда, я очень люблю эти древние формулы, они не переводятся на современный язык буквально. А в случае нарушения договора князю казали путь чист.
Ой, замечательно.
Да, и он, бедный, должен был самодержец. И самодержец этот должен был скакать, вот, куда казали.
Вот всем чистым путем, да. Причем очень по-русски, очень примерно понятно, где он кончается, куда его посылали.
Я тебе говорю, а те княже путь чист.
Да, да, да.
И самодержец этот некуда было ему деваться, потому что силенок у него против веча не было. Потому что главная войсковая сила, и это опять никому не известно, главная войсковая сила Древней Руси — это городовое ополчение. Совершенно это не люди с вилами и копьями. Это...
Вы нарисовали какую-то картину, просто сейчас вот Ганзейский союз появится.
Мы европейская страна в древности.
Симпатичная картинка. Так, когда ж поломалось-то? Жириновскому мы не расскажем, но давайте для себя.
Ломалось долго. Ведь народ жил обычаем, привык к этому свободному порядку. И московские самодержцы, прежде чем окончательно его заломать, ломали его 3 столетия. А он все сопротивлялся.
3 столетия, которые 3 столетия? Вот, это вот до Ивана, как бы от Ивана Третьего отсчитываем 300 лет назад, имеется в виду?
Ну, конечно. Но только, ведь конструкция-то созданная, она тут же и дала сбои. Как только Иван Третий учредил это единое государство, тут же оно через 30 лет оказалось в состоянии глубокого кризиса.
Историк Никита Соколов на волнах Радио Свобода в прямом эфире. Мы продолжим после выпуска новостей.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
В Москве 17 часов. Простите, в Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На севере Ирака, в городе Мосул, в воскресенье погибли не менее 11 человек в результате подрыва смертника. Американские военные, проводившие рейд, сообщили, что среди погибших 3 иракские женщины и 3 ребенка. Россия осуществляет вывод военнослужащих из Грузии. Сегодня был демонтирован один из ключевых блокпостов рядом с городом Гори. Спецпредставитель генерального секретаря ООН, глава миссии наблюдателей в Грузии Йохан Вербеке, встретился в Сухуми с руководством Абхазии и обсудил вопросы, связанные с продлением мандата миссии, который истекает 15 октября. В Ачхой-Мартановском районе Чечни при обстреле ранены 3 военнослужащих. В субботу недалеко от населенного пункта Новой Шарой их машина была обстреляна из гранатомета и автоматического оружия. Лидеру Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольге Курносовой инкриминируют статью Уголовного кодекса о приобретении или сбыте имущества, полученного преступным путем. В субботу вечером оппозиционерка была задержана в поезде «Астрахань-Петербург». Госсекретарь США Кондолиза Райс отвергла предположение о том, что Вашингтон стремится подорвать влияние России в странах Центральной Азии. Об этом Райс заявила журналистам по пути в Астану на переговоры с руководством Казахстана. В Киргизии сегодня проходят выборы в местные советы. По данным Центризбиркома, общее число кандидатов, в том числе и от оппозиции, почти вдвое превышает количество депутатских мест. Кандидат вице-президента США от республиканской партии Сара Пейлин обвинила кандидата в президенты от демократической партии Барака Обаму в связях с террористами. Выступая в субботу на предвыборном собрании, Пейлин сослалась на появившиеся в прессе данные.
Программа «Все свободны». Историк Никита Соколов. В студии прямой эфир. Мы только что слушали новости. И я услышал, конечно, потрясающе от этого. Вот активист ОГФ Ольга Курносова, значит, вот она арестована. Значит, она, кажется, приобретала имущество преступным путем. Я думаю, кто же это делает? Я-то думал, что Роман Абрамович с нефтью, да? Оказывается, активист ОГФ Ольга Курносова, вот кто у нас в России, приобретал имущество незаконным путем. И вот теперь вся система наша, ну, без кнута, значит, этого зазубренного, но тоже мало не покажется, будет с ней работать.
Курносову будет давить.
Да, конечно. Вот интересные вещи узнаешь в новостях. Я-то все как-то про Сибнефть думал, да? Которая была за казенные деньги, да? Ну, хорошо, ладно. Вернемся в прошлое, там как-то немножко поспокойнее. Главным образом, потому что оно прошло.
Мы остановились... Совершенно там неспокойнее.
Да-да-да, нет, оно прошло просто. Просто нас там не пытают. Так, хорошо, 300 лет ломали. Каким образом ломали-то?
Сначала...
Чуть-чуть приблизим микроскоп, да, до Ивана Третьего, да, приблизим микроскоп. Каким образом технология ломания? Вот мы наблюдали, так сказать, переход от Ельцина к Путину, поэтому мы более-менее представляем, как это происходило в наших условиях. Как ломали там?
Значит, первая и главная ломка происходила в процессе так называемого собирания земель. Вот еще одна ложь кремлевской схемы в том, что на этапе создания единого национального государства московское государство и есть единственное русское государство. Ничего подобного. Новгород и Литва, такие же русские государства, они иначе собирали земли. Угу. При этом Литва была больше московского княжества и мощнее. Великое княжество литовское и русское его главное название. Угу. И оно продолжало древнюю вольную традицию. Москва собирала земли иначе. Главная фигура объединительного процесса по московскому лекалу — это московский помещик. То есть личный, часто несвободный слуга московского князя, которого испомещают, вот отсюда слово «помещик», которого испомещают на новую территорию.
То есть представитель президента...
То есть разрушается местная корпорация, туда внедряется человек, который с этой местной корпорацией никак не связан. Никакими интересами ее не дышит, служит только в Москву, да. Только от нее зависит.
Слушай, знакомая история.
Возникает очень жесткая конструкция. Как все решается на Москве. Угу. Как только возникает эта конструкция, тут же словари фиксируют появление термина «московская волокита».
А волоки туда имеется?
Волокита.
Нет, я понимаю.
Никакое дело быстро не решишь. Проволочат...
А, ну понятно, то есть волочь надо до Москвы.
Ну уж, да? Уж если они все в Москве решают, то очень долго, много им решать приходит.
То есть это тогда появляется слово, да?
Да, немедленно. А еще через 100 лет Сенат будет решать дело о коровьем выпасе в городе Масальске. Дело будет на 8 вазах ввезено в Сенат. На месте нельзя. На месте в Масальске нельзя
сенат?
Решить.
Вот, собственно говоря, на Сенатской площади.
Да.
Вот этот сенат решал.
Вот этот сенат будет решать вопрос о выпасе в городе Масальске. Потому что на месте этого решить в рамках этой вертикали никак нельзя.
Ну, отлично.
Вот. А народ к этому примучивали довольно жестко. И ведь система, как только была отстроена, она тут же обнаружила свою недееспособность. Вот уже при сыне Ивана Третьего Василия все пришло в состояние глубокого кризиса. Не управляется страна так. Не получается. Не может.
В чем выражается кризис? Сегодня мы представляем, опять-таки, там...
Не действует система. Нет суда, невозможно добиться права. Не действуют никакие институты. Страна не функционирует. Невозможно добиться правды, как это формулировали в старину.
Не, ну это забота гражданина, которого заткнули за пояс. А государева-то...
Минуточку, что значит забота гражданина? А государство живет кем, по-вашему? Кто налоги платит?
Ну, какое кем?
Нет, минуточку. Россия, поскольку она ни на каком, ни на острове и земли вокруг свободной полно, то как только сильно прижмешь, мужик же разбегается. А как только мужик разбегается, служить помещику не с чего.
Ну, вот это один из способов как экстенсивного освоения территории, скажем так.
Русский мужик против самодержавия голосовал ногами. Как только оно укрепилось, мужик стал бить. Значит, понадобились уже в 40-е годы... Вот,
40-е годы чего?
16-го века. 16-го. Молодые годы Ивана Грозного. Угу. Приходится проводить реформы, либерализовать систему по литовской модели, она же древнерусская, вводить местное самоуправление, собирать земский собор.
Прогрессивный государь?
Нет. Ну, при нем был Алексей Адашев, который все это со своим кружком приятелей и делал. Но как только государь понял, к чему это ведет, потому что следующий шаг – это умаление власти государя.
Ну, перестройка.
Как только он это сообразил, он придумал опричнину себе.
Штука в том, что мы, естественно, выскакивают сразу из мозга самые очевидные, конечно, очень огрубленные, но аналогии. Да, невозможно, всякое действие влечет за собой какие-то последствия. Нельзя наполовину, да, наполовину быть беременным. Значит, как только самоуправление передается, значит, наружу, немедленно падает авторитет, да, и падают сборы, собственно, коррупционные сборы, как мы бы сейчас назвали. Разумеется, немедленно падают. Ну, тогда опричнина, да?
Тогда,
значит, как того Сечина звали, простите?
Кого?
Ихнего Сечина, как звали?
Там их много поменялось.
Поменялось много, да.
Это там что-то...
Нет, главное, это Малюта, конечно. Да. Ну, до Малюты же еще...
Ротация постоянно происходит. На этом месте нельзя засиживаться.
Мы-то знаем, ну, то есть мы, я имею в виду, так, в народной памяти осталось крепко, ну, благодаря фильму Эйзенштейновского, скорее всего, именно Малюта Скуратов. Но там, видимо, ротация была серьезная. Они там,
ротация была
друг друга жевали
и
тоже.
Там сменилось, собственно, три клана во главе опричнины.
За какое время?
Недолго, за 5 лет.
За 5 лет 3 клана. Да. Не, мы все-таки поосновательнее как-то. У нас звонок из Москвы, Александр. Здравствуйте, в эфире.
Здравствуйте.
Здрасте.
Господин Шендерович.
Да.
У меня есть 2 вопроса. Один к вашему гостю.
Давайте, 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 давайте.
Только надеюсь, вы мне дадите до конца.
Если вы коротко сформулируете вопрос, то да.
Первый вопрос. Насчет того, что вы говорили, что Литва была якобы русским государством. Настолько русским, что людям, которые исповедовали православие литовским князьям, то есть ту же веру, что подавляющее большинство населения, не давали занимать престол. Такое-то было русское государство.
Александр, есть ли у вас какой-то вопрос?
Да, да, вот вопрос.
Давайте.
Вот вопрос как раз. Я хочу процитировать насчет литовской вольности. Когда во время смутного времени поляки и литовцы говорили русским, вот бы у вас, москалей, была такая золотая вольность. Наши им отвечали: вам дорога ваша вольность, а нам дороже наше рабство. У вас не вольность, а своеволие. У вас знатный и богатый обидят бедного и слабого. И
Александр, ваше мнение понятно. Спасибо большое. Все, мы не дождались ни одного, ни второго вопроса, но мнение прозвучало довольно...
Мнение понятное, и мнение основанное на пропаганде Шуйского эпохи смуты.
Угу.
Это партийная пропаганда.
Значит, а вот эта цитата, она имеет отношение?
Это речь московских послов на какой-то из совместных съездов, где собирались избрать общего государя, чтобы объединить две части. Они и мыслились как две части русского народа, и надо было их как-то объединять, и переговоры о выборе единого наследника, который бы объединил под своей властью и Литовскую Русь, и Московскую, они, в общем, продолжались до самого конца XVI века. Вот. Когда я говорю, что Литва вполне русское государство, я имею в виду немножко более раннюю эпоху. Вы имеете в виду более позднюю, когда накануне смуты, ну, практически, как только на Москве появилась опричнина, стало литовцам понятно, Литовской Руси стало понятно, что с этой политической системой объединяться нельзя и невозможно. Тогда стали искать другого союзника и метнулись в объятия Польши. Это конец XVI века. До конца XVI века это совершенно русское государство. Такое же русское и православное. Различий 2 между Москвой и Литвой. Там правящая династия Гедеминовича, а здесь варяги Рюриковичи. Вот и все. Второе важное более различие — это то, что Литва, продолжая традиции Древней Руси, строилась как федерация автономных областей, и каждая городовая волость сохраняла свои права и привилегии. А на Москве вводилась единая вертикаль при помощи московского помещика.
Николай Петрович из Брянской области. Здравствуйте, вы в эфире.
Всем добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот я слушаю, говорили вы о праве, о государстве. А по сути дела, что такое государство, что такое право? Оно было и остается кнутом господ против трудящихся. Это примеров сколько угодно.
Николай Петрович, спасибо. Есть ли вопрос какой?
Вот это все, собственно.
Ха-ха, спасибо. Ну, возразить особенно нечего. Хотя государство рознь. Да, нас даже в советское время учили, что, да, должно отмереть вот-вот.
Типа, того гляди, да.
Того гляди, отомрет.
Путем дальнейшего укрепления.
Да, путем дальнейшего укрепления должно отмереть. Но как-то оно все не отмерло и не отмерло. А даже укрепилось. И как приятно сказать, что звонит Петр из Москвы.
А, добрый вечер.
Здрасте.
Ну уж извините, я опять по великому княжеству литовскому, уважаемый гость, но вот когда Егайло стал великим князем литовским, то уже Литва превратилась в подвластную польскому влиянию, польской элите государства. Уже там православие было в трудном положении. Вот, уже русскость этого государства, она постепенно исчезала. Но я с вами согласен в одном, что вот я прочитал тут книгу «История Литвы», первый том Гудавичуса. Он говорит такую вещь, что да, литовская элита, она вскормлена польскими и русскими мамками, но он все время, этот автор, признает, что Литва — это была глубокая периферия европейской цивилизации. У меня, собственно, вопрос такой, вот древнерусское государство, почему оно такой периферийностью обладало тогда и по сей день? Ну, давайте не будем же этого отрицать, мы периферия какой-то...
Понятно, да, мне непонятно, давайте послушаем ответ.
О, ну, что тут скажешь? Ну, действительно, периферия. И по путям сообщения средневековым далеко нам, до Рима, римские легионы сюда не доходили, поэтому многого не донесли. Дорог, в частности, не умеют строить до сих пор, отчасти поэтому.
То есть мало было оккупации.
Нет навыка, да. И в Европе очень сильно отличаются те регионы, куда доходили римляне и дороги строили, и те, куда они не доходили и дорог не строили, куда они донесли свое право и куда они не донесли. Но это не отменяет дело по существу, потому что современная Европа, помимо Рима, еще унаследовала свободное варварское право. Она из нескольких источников растет, вот эта идея свободного человека, которая ныне кристаллизовалась в виде идеи прав человека. Она имеет несколько источников. Помимо римского права, еще имеет в виду варварскую свободу.
Ой, слушайте, расскажите про варварскую свободу. Это, вот я не
знаю. Русская правда — классическая варварская правда.
А, в этом смысле?
Да. Там свободный человек, центральная фигура.
Ну, в общем...
И в этом смысле мы даже...
Я возвращаюсь к вашему...
Отсутствие Рима даже нам в этом смысле помогло, потому что русский мужик дольше был свободен. В Западной Европе простолюдин не имел права носить меч. На Руси носил меч любой свободный. Поэтому, когда я говорю городское ополчение, то это не люди с косами и вилами, а это профессиональные воины, хорошо вооруженные. Поэтому князь не мог с ним бороться.
Когда, я возвращаюсь на два шага в нашем диалоге, когда речь шла о заимствовании, понимаете, человек идет, перенося вес тела с правой ноги на левую, не потому, что он заимствует этот способ там во Франции или в Германии, да, русский человек или любой человек, а просто потому, что так удобнее, так логично. Вот так передвигаться, имея две ноги, логично, перенося вес с одной ноги на другую. В этом смысле речь не идет о заимствовании или копировании просто вот чего-то внешнего, да? Речь идет о логике, о том, что так удобнее жить.
Безусловно.
В этом смысле, только в этом смысле. О том, что там ограничение властей, там и выборность, и местное управление, оно просто логичнее, удобнее. Вот речь идет об этом, а не о том, что там, как-то говорилось лет 50 назад, там, да, преклонение перед Западом.
Нет, разумеется, никакого преклонения нет, а просто есть функционально необходимые вещи.
Функционально, да, так удобнее. Звонок из Москвы, Олег.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здесь справедливо было отмечено, что новгородская земля была частью Европы всегда, ну, до московского завоевания. И... описано все это как очень симпатичное явление. Но я бы хотел отметить, что ведь после Москвы западные области того же самого Ганзейского союза тоже завоевывали. Последним завоевателем, последним, кто ликвидировал свободы Гамбурга, Бремена, Любека, был Бисмарк. А более того, вот народы эти, немцы, итальянцы, которые так хорошо жили с вольницей, они все время же мечтали, во всяком случае мы вот в литературе знаем, о том, чтобы иметь как раз такое государство, как Франция, Британия.
Спасибо. Мне непонятно.
Нет, вот ровно это и есть результат пропаганды. О чем мечтали народы, это вам Николай Михайлович Карамзин, а потом товарищ Сталин объяснил. Ведь товарищ Сталин специально написал новый курс истории России, полностью повторяя Карамзинскую схему. Он этим специально занимался 2 года лично, вписывая большие куски текста.
Из Карамзина, как бы, да? Ну, так и пока.
Ну, Карамзин, он не очень знал, но из Иловайского. Mm-hmm. Карамзинскую схему он почерпнул у Иловайского, который был просто самый распространенный гимназический учеб. Mm-hmm. Вот. И специально говорил, что им нужен большевистский Иловайский. Иловайский ровно повторяет эту схему. Могучее государство и ничего, кроме могучего государства. Иначе полная погибель нам без могучего государства. Предки наши считали совершенно иначе. Ведь посмотрите, что у нас происходит с общественной памятью и с нашим школьным учебником. Mm-hmm. У нас есть великие герои, великие монархи, на смену которым почему-то с завидной регулярностью приходит ничтожество и уроды. Вот Петр Великий, а наследники его все сплошь ничтожество и уроды. Иван IV Великий, грозный, а после него какая-то каша и смута. Вот это же способ описания. Ведь каша и смута – это результат грозновской реформы.
Да, это результат, а не противостояние.
Это надо специально пропагандистские усилия приложить, чтобы отделить последствия от действий. А что такое смута? Это русский мужик против фабричного проголосовал ногами. Московские земли запустили. Мужик сбежал. Ведь ни один же Курбский бежал в Литву. Вот,
нет, просто мужик не переписывался с Иваном Грозным.
Мужик не переписывался с Иваном...
По большей части.
Мужик не переписывался с Иваном Грозным, а да. Литва была рядом. Как вы себе это представляете? Вот Смоленск — это Литва. Граница под Вязьмой проходит. Это 1,5 километра от Москвы.
Ну да, в общем...
Все, что западнее Вязьмы, уже Литва. Вот. Недалеко ходить.
Недалеко ходить, да.
Киев, Чернигов, Переславль — это все Литва. Великое княжество литовское и русское, где государственный русский язык, где нет в это время еще никаких стеснений религиозных. Вот. Поэтому бежит туда не один Курбский, туда в массе уходит мужик.
Благодарный мужик от строительной вертикали.
Да, от этой вертикали бежит. Или в Литву, или в Дикое поле, вот кто посмелей.
А сейчас в Лондон с деньгами. Те-то без денег бежали, а сейчас с деньгами в Лондон. Вот глобализация.
Те тоже хотели вернуться. И поэтому как только приучилось подходящее обстоятельство...
И хотят вернуться при первом... Как только чекистов не будет, вернуться помаленьку, конечно.
Нет, вот скоро мы будем опять в очередной раз праздновать 4 ноября, и опять начнутся эти дикие разговоры о том, что поляки нам вредили.
Да, да, да.
Так вот, когда вы в источниках видите, что в смуту вернулись литовские люди, так это бывшие московские беглецы, которые бежали в Великое княжество Литовское, а потом вернулись, пытаясь либерализовать московскую систему. Вот вам вся смута.
Слушай, мы так и будем кругами ходить?
Вот да после какой-то век сурка.
Нет, да слушайте, да-да-да, не век, тысячелетия сурка. Как то, что вы рассказываете, я, с одной стороны, все новое для меня, да, ну, многое новое, с другой стороны, ничего нового, просто вот ко всему чистая аналогия. Письмецо потерял я его пока, вот оно. Сталин любил пытать своих сподвижников, пишет Сергей Митрофанов. А были дальше такие прецеденты? Но по поводу Сталина, я думаю, что все-таки последний...
Нет, мне кажется, что это легенды,
да,
все народные.
Вот Петр Алексеевич...
Он подписывал расстрельные списки и читал допросные речи, но в застенок, по-моему, из наших ходил последний Петр Великий, и то по делу царевича Алексея.
Да. А у Пушкина зафиксировано еще про Ивана Грозного, да, что нас не жгут на площади, а царь своим же злом не подгребает угли, да? То есть при очередном послаблении. Нет, вроде про Сталина такого, но от этого он симпатичнее сильно не становится. Нет,
совершенно не становится симпатичнее, но...
Ну, тем не менее. Евгений из Калужской области.
Здравствуйте, господа. Вопрос Соколова. Как раз дождался тех событий, когда наши возвращаются на родину, пытаются либерализовать. Вот вопрос. Расскажите о вашем тезке Никите Панине. Вот он вернулся. И что он попытался сделать? И дошел ли его проект до государя?
Имеется в виду Никита Иванович Панин, который вернулся с дипломатической службы в Швеции?
Ну, это сильно позже, по-моему.
Это 18 век.
Да. Это же первый конституционный проект. Я вот про это прошу. Расскажите тем, которые из исторических факультетов не заканчивают.
Это не первый конституционный проект. Потому что как только образовалась эта вертикаль, тут же обнаружилась ее недееспособность, и тут же начинаются попытки ввести конституцию, в смысле привлечь публику к управлению этой системой. Угу. Первая Адашевская в середине 16 века. Угу. Потом это возникнет в эпоху смуты, когда Великий Собор будет собираться для попочину всей земли, чтобы московская власть правила в интересах всей земли, а не их боярским своевольным хотением.
Это цитата просто.
Это,
да?
Цитата.
Ведь для этого сформулировано.
Ведь для этого Минин и Пожарский собирали раньше, чтобы правили по совету всей земли. В интересах всего многолюдства, а не своим боярским своевольным хотением. И дальше это, как только самодержавие утвердится окончательно, перипетрия, так немедленно начнутся конституционные проекты, вот кондиции в эпоху Анны, Панинский проект, с которым он приедет из Швеции в 60-е годы, в 1763 году он его предъявил государыне Екатерине Алексеевне, и та даже обещала реформировать, там первый шаг был этой реформы, реформа Сената. Сенат должен был получить выборных представителей в своем составе, ну, поскольку тогда политическим классом было только дворянство, то от дворянства и должны были появиться там выборные представители. Но не случилось.
А что так?
А понятно же, к чему приведет. Екатерина подписала указ о реформе Сената в этом смысле, о начале Панинской реформы конституционной, и порвала, сообразивши, к чему ведет.
Ну да, в общем...
Страшно.
Если быть последовательным, то может привести довольно далеко.
Да. Да. И нас... вот русские самодержцы вечно вот между этими двумя точками и колеблются, как маятник. С одной стороны, эта система самодержавная не работает, надо ее как-то подпитывать от общества. А с другой стороны, из рук выпустить боязно, разнесет.
Короче, Карамзина этого Алексея Константиновича Толстого, помните?
Да-да-да.
Лишь надо бы народу, которому вы мать, скорее дать свободу. Скорее свободу дать. Василий из Вологодской области. Здравствуйте, будьте.
Добрый вечер, Виктор Анатольевич, добрый вечер вашему гостю. Сегодня вы фактически поднимаете вопрос, почему русский человек не является человеком с европейским уровнем мышления. И приходите к выводу, что дело все в генетической памяти. Но ведь посмотрите сами, в августе 91-го года народ поднялся и это опровергает, что какая-то генетическая память есть и влияет. Забыли все.
Спасибо. Просто... спасибо за мнение. Я только хочу сказать, что из нашего разговора сегодня следовало ровно противоположное.
Я как раз хотел, ровно следующий мой был тезис, который я хотел озвучить, что август 91-го года для людей, которые воспитаны и не знают другой истории, кроме Карамзинской, выглядит чудом каким-то невероятным. А русский мужик, он такой же либерал, как все европейцы по природе. И когда его воспитывают, не существует никакой генетической исторической памяти. Это вздор. Это собачий бред. Вот чему научили вас в школе, вот то у вас и есть историческая память. А никаких генов не существует. А Россию 70 лет большевики учили, а до них 70 лет еще и императоры учили, что без крепкой власти ни-ни. Поэтому, когда говорят, что можно без крепкой власти, это как-то вроде не по-русски получается. Просто надо учиться той истории, которая на самом деле была. И демократия нам будет тогда по-русски, и либерализм будет по-русски.
Да, и это не будет калька или подражание Запада, это просто будет перенесение веса с левой ноги на правую, потому что
не
так
более
удобнее.
Того.
Так удобнее просто, вот и все, так удобнее жить, так удобнее двигаться. Дмитрий из Москвы, здравствуйте, в эфире.
Алло, здравствуйте, хотел предложить такой вопрос. Если бы Россия была совершенно европейская страна, то кто бы тогда остановил Гитлера, и в частности, что бы могло произойти с саудийским народом?
С каким народом? Иудейским, видимо.
А, в смысле, окончательное решение еврейского вопроса. Нет, боже упаси, я все-таки историк, а не гадатель, и если бы да кабы, я как-то не берусь рассуждать.
Нет, секундочку, очень интересная логика, что мы остановили Гитлера, потому что мы были сами тоторитарным государством.
Нет, мне кажется, что логика здесь...
Там, внутри.
Логика здесь не совсем такая.
А Англия с Францией бы не смогли, а мы
смогли. Логика здесь вот какая, что только это вертикальное государство и есть мощное государство.
Да.
Что никакое другое государство не может быть сильным.
У Шварца по этому поводу лучший способ уберечься от дракона — это иметь своего собственного.
Иметь своего собственного, да. Да-да-да. Так вот, совершенно не обязательно людоедское государство и есть мощное государство. Может быть, мощное государство и совершенно при этом не людоедское.
Да, это, конечно, путаница совершенно грандиозная у нас по этому поводу.
Вот я бы сказал, что здесь этот дефект скорее в реплике присутствовал.
Мы привыкли это, вот эта подробность, вот мы до такой степени микроскопа обычно не приближаем, да, а мощным государством, мы возвращаемся к тому, что начали к пыткам, мощное — это то, которого боятся его собственные граждане, получается так.
Вот да, это который держится страхом.
Да, да. Вот так, который держится страхом, которое, так сказать, существует в ужасе собственного, причем гражданина. Потому что, разумеется, мы наводили...
Бей своих, чужие боятся.
Конечно. Мы, разумеется, наводили страх на всю Европу, но самый главный страх мы наводили на самих себя, разумеется. Да? Вот это представление, это очень как был подгадан этот вопрос под финал программы, вот это, пожалуй, главная тема. О том, что мощь вовсе не обязательно должна быть людоедской.
Совершенно не должна быть. И более того, долговременная мощь, основанная на сильном, стабильном порядке вещей, на сильном, стабильном законодательстве, которое, правовом порядке, которое не нарушается, дает гораздо более устойчивые, мощные институты, которые не только не людоедские, а гораздо более обеспечивают жизненный рост нации и, соответственно, дают ему большую мощь. На Британию, пожалуйста, смотрите, а не на Германию.
В частности, да.
300 лет, стричь и поливать.
А потом,
на основе правового порядка.
А потом, глядишь, вырастает какая-то мощь изнутри, на гражданине базируется.
Да, и вот на самостийном гражданине оказывается основана такая мощь, которую ничем не потревожишь.
Хочется также напомнить сторонникам и, так сказать, любителям сильной руки, которые считают, что это охранит страну. Хочется напомнить про Крымскую войну, например, там, да?
Да.
Когда разворовали армию так, что вообще портяной одежды не было.
А главное, да? Что у этой системы...
Потому что система была вертикальная, дальше некуда. 30 лет
вертикаль. Вертикаль же еще одна имеет замечательное свойство. Она любит чрезвычайно внешний вид, камуфляж, а сверху блеск, внизу гниль, оказывается, как правило.
Вот какие речи... можно сказать, антивертикальный, говорил на волнах Радио Свободы историк Никита Соколов, редактор журнала «Отечественные записки», который всем и рекомендуем. А сразу после нас в программе «Общественное мнение» об отношении россиян к моде и о том, что такое мода с точки зрения социолога. В гостях у Радио Свобода будет Александр Гофман, профессор МГИМО и Высшей школы экономики, доктор социологических наук, заведующий сектором социологии и культуры Института социологии РАН. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 ночи. Ведущая Вероника Баде. А это была программа «Все свободны» и, как я уже говорил, историк Никита Соколов. Услышимся через неделю.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Да, трагедия, которая произошла, является, к сожалению...
Очень жаль, что Украина считала возможным поставлять вооружение в зону...
Мы поймем, что мы завершили миссию в Ираке, когда иракское правительство сможет управлять...
На обнаруженных обломках найден бортовой номер самолета, на котором отправился свой последний...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».